Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Владимире Медведюке, далее беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о духовном наследии подвижника благочестия начала XX века протоиерея Понтия Рупашева, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Пришел некогда Авва Макарий Египетский из Скита в гору Нитрийскую в день приношения Аввы Памва, и говорят ему братья: «Отец, скажи слово братьям». Он же сказал: «Я еще не был монахом, но видел монахов. Ибо когда я жил в келье в скиту, понуждали меня помыслы, говоря: «Выйдь во внутреннюю пустыню и посмотри, что там». Оставался я в борьбе с помыслом 5 лет, говоря: «Не от бесов ли он?» И как помысл продолжался, пошел я в пустыню и нашел там озеро воды и остров среди него, и пришли звери пустыни пить из него, и вижу среди них 2 человек нагих, и вострепетало тело мое, ибо подумал я, что это дух. Они же, как скоро увидели, что я испугался, стали говорить мне: «Не бойся, и мы люди». И сказал я им: «Откуда вы и как пришли в пустыню сию?» Они же сказали: «Мы из Киновии, и было у нас соглашение, и вышли мы сюда вот уже 40 лет. Один из нас египтянин, другой ливиянин». И спросили меня они: «Как мир? И приходит ли вода во время свое? И имеет ли мир плодоносие свое?» И я сказал им: «Да». Спросил же их и я: «Как могу сделаться монахом?» И сказали они мне: «Если не отречется кто от всего сущего в мире, не может сделаться монахом». И сказал я им: «Слаб я и не имею такой силы, как вы». И сказали мне: «Если не можешь, как мы, сиди в келье твоей и оплакивай грехи». И спросил я их: «Когда бывает зима, не зябнете ли вы? И когда бывает зной, не опаляются ли тела ваши?» Они же сказали: «Бог явил о нас такое смотрение, что и зимою не зябнем мы, и от зноя не опаляемся. Посему-то я и сказал вам, что я еще не монах. Простите мне, братья».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Владимир Медведюк. Священномученик Владимир родился 15 июля 1888 года в Польше, в городе Луков Седлецкой губернии, в благочестивой семье железнодорожного рабочего Фадея Медведюка. Умирая, отец сказал сыну Владимиру: «Дитя мое, как хотелось бы мне видеть тебя священником или даже псаломщиком, но только служителем церкви». Сын ответил ему, что это является также и его желанием. Окончив в 1910 году духовное училище, Владимир служил псаломщиком в Радомском соборе в Польше. Мирное течение жизни было прервано Первой мировой войной, и Владимир Фадеевич, как и тысячи других, оказался в положении беженца. Приехав в Москву, он познакомился с Варварой Дмитриевной Иванюкович, которая происходила из глубоко верующей семьи из Белоруссии, и так же, как и он, была беженкой. В 1915 году они повенчались. В 1916 году Владимир Фадеевич был рукоположен в сан диакона ко храму мученицы Ирины, что на Воздвиженке в Москве. Здесь он прослужил до 1919 года и был рукоположен в сан священника ко храму Савинского подворья на Тверской улице. В 1921 году он был назначен настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского в Петровском парке в Москве. С первых дней служения в храме святителя Митрофана отец Владимир стал пытаться наладить приходскую жизнь. В том океане страстей, бед и страданий, который представляла собой в это время советская Россия, для верующих этот приход стал островком любви. Молодой священник ревностно отнесся к своим пасторским обязанностям, и к нему сразу потянулась верующая молодежь, которой он старался привить любовь к православному богослужению и храму. В храм святителя Митрофана часто приезжали хоры из разных церквей, что привлекало многих молящихся и любителей церковного пения, так что бывали случаи, когда храм не мог вместить всех желающих. Во время разгула обновленчества, когда раскольники при помощи безбожных властей дерзко захватывали храмы, отец Владимир, чтобы избежать такого самочинного захвата, сам запирал после богослужения храм и уносил ключи домой. Увидев, что не могут захватить храм без согласия на это священника, обновленцы пригласили отца Владимира к обновленческому епископу Антонину Грановскому. Тот, потребовав у священника ключи от храма, закричал на него: «Отдай ключи!» «Не отдам, владыка, не отдам», — ответил отец Владимир. «Убью, как собаку убью». «Убейте», — ответил священник. «Перед престолом Божиим мы с вами вместе предстанем». «Ишь какой», — сказал епископ Антонин, но настаивать больше не стал, и храм не удалось захватить обновленцам. В 1923 году отец Владимир был награжден камелавкой. В 1925 году власти арестовали священника и, предъявляя ему надуманные обвинения, стали угрожать заключением в концлагерь. Освободиться, по их словам, можно было лишь согласившись на сотрудничество с ОГПУ. Отец Владимир дал согласие на это и был освобожден. ОГПУ давало ему какие-то задания, в основном касающиеся местоблюстителя митрополита Петра, которые он исполнял, но чем дальше, тем больше он входил в разлад с совестью и тем мучительнее переживал свое положение. Неревностное служение в храме, ни пасторская добросовестность не могли утишить этой жгучей душевной боли. В конце концов, отец Владимир решил прекратить свои отношения с ОГПУ в качестве секретного сотрудника и исповедал грех предательства перед духовником. 9 декабря 1929 года следователь АГПУ вызвал его повесткой в один из кабинетов на Большой Лубянке и потребовал от него объяснений. Отец Владимир заявил ему, что отказывается от дальнейшего сотрудничества. В течение 3 суток его уговаривали переменить свое решение, но отец Владимир решительно отказался, заявив, что он все равно уже рассказал обо всем священнику на исповеди. 11 декабря был выписан ордер на его арест. Ему было предъявлено обвинение в разглашении сведений, не подлежащих оглашению. 3 февраля 1930 года коллегия АГПУ приговорила отца Владимира к 3 годам заключения в концлагерь, который он отбывал на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Семья его в это время была выселена из церковного дома и осталась без крова. Этого всего более опасался священник. Находясь в заключении, он стал усердно молиться преподобному Сергию и его родителям, схемонаху Кириллу и схемонахине Марии, чтобы их молитвами семья нашла себе пристанище. И они нашли себе кров в Сергиевом посаде. Вначале им помогла в этом Ольга Серафимовна Дефендова, известная в свое время благотворительница, которая в 20-е годы ухаживала в Николо-Угришском монастыре за больным митрополитом Макарием Невским. В 1930 году на праздник воздвижения Креста Господня сын отца Владимира Николай пошел в Ильинский храм в Сергиевом посаде. Когда он подошел к елеопомазанию, настоятель храма, отец Александр Маслов, сказал ему: «Я вас, молодой человек, первый раз вижу в нашем храме». «У нас, батюшка, большое горе», — сказал Николай. «Нас 5 человек осталось, папу взяли. Вот мама с Ольгой Серафимовной ходили 2 дня по городу. Как узнают, что 5 человек детей, никто не пускает на квартиру. Не знаем, что делать». Отец Александр подозвал одну из прихожанок и сказал ей: «Надежда Николаевна, у вас самих большое горе. Вы должны понять и принять эту семью». «Благословите», — ответила она. Так они оказались в семье Аристовых. Глава семьи, диакон Вознесенской церкви, за несколько месяцев перед этим был арестован и расстрелян. Этот дом стал пристанищем для семьи отца Владимира на многие годы. После окончания срока заключения в 1932 году отец Владимир жил здесь вместе с семьей, а служить ездил в Москву, в храм святителя Митрофана. В 1933 году храм был закрыт властями, и отец Владимир получил место в Троицком храме в селе Язвище Волоколамского района. В 1933 году храм был закрыт властями, и отец Владимир получил место в Троицком храме в селе Язвище Волоколамского района. В 1935 году священник был возведен в сан-протоиерея. В Язвище отцу Владимиру дали для житья небольшую в 2 окна церковную сторожку, куда переехала вся его семья. Жить было тесно, но у прихода не было другого помещения. Однажды к ним пришел сосед, живший напротив, и сказал: «Отец Владимир, предлагаю вам свой дом. Живите сколько хотите, мне ни копейки от вас не надо». В доме этого благодетеля семья протоиерея Владимира прожила 10 лет. В то время в Волоколамском районе жили многие из тех, кто вернулся из ссылки и кому запрещено было жить в Москве. Среди других в Волоколамске жил протодиакон Николай Цветков, которого верующие почитали за подвижническую жизнь и прозорливость. Протоиерей Владимир часто ходил к нему для разрешения тех или иных затруднительных вопросов. Однажды протодиакон Николай попросил его послужить ночью у него в доме. Окна были плотно занавешены, они облачились, было всего несколько человек молящихся. И вдруг во время службы кто-то постучал в окошко. Память о тюремном заключении и лагере была еще свежа, и отец Владимир стал снимать облачение. «Отец Владимир, не малодушествуйте, стойте, как стояли, сейчас мы узнаем», — сказал отец Николай. Оказалось, что это постучал случайный путник, который хотел узнать, как проехать на станцию. Последний раз отец Владимир пришел к протодиакону Николаю весной 1937 года, чтобы поздравить его с Днем Ангела. Но тот даже не вышел, только из-за двери сказал: «Христос воскресе!» И все. Отец Владимир расстроился и попросил послушницу праведника сказать ему, что это отец Владимир из села Язвище пришел поздравить его с Днем Ангела. Она все передала, и отец-протодиакон повторил ей: «Скажи ему, воистину воскресе!» Отец Владимир был очень расстроен. так как понял, что это было сказано прозорливым старцем в знак того, что они больше в этой жизни не встретятся. Летом 1937 года начались массовые аресты. В ноябре протоиерей Владимир ездил в Москву и, когда вернулся, сказал, что уверен, что его вскоре арестуют. «Не ссылки и смерти я боюсь», — сказал он. «Боюсь этапов, когда гонят заключенных по нескольку десятков километров в день, и падающих, обессилевших, конвоиры добивают прикладами, и звери потом терзают их трупы». 11 ноября 1937 года в районное отделение НКВД Волоколамска поступила докладная записка о том, что в селе Язвище было проведено собрание, на котором почти не было молодежи, и будто потому ее не было, что сын протоиерея Владимира Николай собрал неподалеку от избы читальни, где проходило собрание, домовник, и вся молодежь пошла туда. В записке также утверждалось, что к священнику ежедневно приходит до 20 человек, в основном старух и стариков из разных колхозов, Волоколамского и Новопетровского районов. 24 ноября 1937 года был выписан ордер на арест священника. 25 ноября отец Владимир собирался служить заказную заупокойную литургию и накануне вечером, стоя у окна в своей комнате, вычитывал священническое правило. В доме, кроме семьи священника, находились две монастырские послушницы, Мария Брянцева и Татьяна Фомичева, которые после закрытия монастыря жили при Троицкой церкви в Язвище, исполняя послушание псаломщицы и алтарницы. Они в этот вечер помогали супруге священника рубить капусту. Вдруг отец Владимир увидел, что мимо окна его идут председатель сельсовета и милиционер. «Кажется, сейчас за мной придут», — сказал отец Владимир дочери. Через несколько минут они были уже в доме. «Дойдем до сельсовета, надо кое-что выяснить», — сказал один из них. Отец Владимир стал со всеми прощаться, причем сотрудник НКВД нарочито его торопил, говоря, что он скоро вернется. Но отец Владимир знал, что уже никогда не вернется. Всех благословил и сказал дочери, «Вряд ли, деточка, мы теперь увидимся». Тогда же вместе с ним были арестованы послушницы Татьяна и Мария. В тот же день супруга священника Варвара Дмитриевна собрала передачу и понесла в сельсовет, но ее не допустили к мужу, а сказали, что придут к ней вечером с обыском. Поздно ночью пришел тот же сотрудник НКВД и с яростным шумом стал производить обыск. Трещали полки, падали книги. Обыск свелся к тому, что он взял все, что попадалось под руку, и побросал без описи в мешки. Допросы начались почти сразу после ареста. 26 ноября были вызваны председатель сельсовета, участвовавший в аресте священника, секретарь сельсовета и дежурные свидетели, которые подписали показания, написанные следователем. В тот же день был допрошен протоиерей Владимир. «Следствие располагает данными», — заявил следователь, «что вашу квартиру часто посещают монашки и верующие из окружающих селений Волоколамского и Новопетровского районов. Дайте показания по этому вопросу». «Фомичева и Брянцева мою квартиру посещали, но очень редко. Верующие мою квартиру посещают только с требой». «Следствию известно, что у вас на квартире устраивается сборище. На сборищах вы обсуждаете политику партии и советской власти». «Сборищ у меня на квартире никогда не было». «Следствие располагает данными, что вы среди окружающих вас лиц занимаетесь контрреволюционной и антисоветской агитацией». «Контрреволюционной и антисоветской агитацией я не занимался». «Вы показываете ложно. По вашему делу допрошен ряд свидетелей, которые подтверждают вашу контрреволюционную и антисоветскую агитацию. Следствие требует от вас правдивых показаний». «Еще раз заявляю, что контрреволюционной и антисоветской агитацией я никогда не занимался». Допрошенные 26 ноября 1937 года послушницы категорически отказались подтвердить обвинения, возводимые на них следователями, и не согласились никого оговаривать. 28 ноября следствие было закончено, и на следующий день тройка НКВД приговорила протоиерея Владимира к расстрелу, а послушниц Татьяну и Марию к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. В это время жене отца Владимира Варваре Дмитриевне сообщили, что заключенных готовят к отправке в Москву, и поезд пройдет через ближайшую от их села станцию в 3 часа дня. Ей сказали, что заключенных повезут в первом вагоне, который будет с решетками. Варвара Дмитриевна с детьми подошла к поезду, взяв с собой вещи. Она полагала их передать мужу. Поезд остановился, но вагон с заключенными окружила охрана, никого не подпуская к нему близко. Они стали пристально всматриваться за решеченные окошки и вдруг увидели, как в одном из них появилась рука и священническим благословением благословила их. Поезд стоял на станции 3 минуты, которые показались им одним мгновением. После отхода поезда не было сил идти назад 3 километра и нести вещи, предназначенные для отца Владимира. В это время подошел подросток, живший в селе Язвище, и спросил, что случилось. Они объяснили, и он помог им донести вещи до дома. Протоиерей Владимир Медведюк был расстрелян 3 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Послушница Мария Брянцева после окончания срока заключения вернулась домой, а послушница Татьяна Фомичева приняла смерть в заключении. Тяжесть страданий многих исповедников усугублялась беспокойством, весьма обоснованным, за родных и близких. И после гибели священномученика Владимира что только не довелось пережить его многодетной семье, даже и не знавшей долгие годы о гибели дорогого мужа и отца. Но дивно устраивал Господь их жизнь, хранил, оберегал, по слову евангельскому, как птица собирает птенцов в своих подкрылья. Семья Арестовых. Находится раба Божия Надежда по имени и место ее в осиротевшей семье. Она принимает матушку Варвару с детьми в свой дом, подвергаясь личному риску, но сверх того, держась заповеди любви. И совершается это молитвами небесного покровителя их, отца Владимира, принявшего добрую надежду в свою семью.
В эфире программа «Благовещение». Thank you.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Мы продолжаем беседы о духовном наследии подвижника начала XX века Понтия Рупышева с настоятелем Свято-Троицкого храма села Горетово протоиереем Ильей Шапира. Сегодня мы будем говорить о схолиях к 16 главе Евангелия от Марка. Батюшка, вам слово.
Добрый день. Переходим к светлейшей, последней главе Евангелия от Марка, главе о воскресении, главе 16. «И выйдя, побежали от гроба, и объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Вот удивительно, батюшка чувствует состояние человеческой души. Пишет следующее. «Трепет и ужас от обилия благости, трудно выносимого еще ветхим человеком, а боялись сказать, чтобы их не сочли безумными от вести о воскресении Христа». То есть, если они боялись от того, что думали, как подумают о них и сочтут безумными, вот мы уже в этом видим ветхость их состояния. Причем речь идет о лучших людях на земле, о свидетельницах воскресения Христова, причем по особому божественному промыслу на это поставленных, чтобы это свидетельствовать. За невероятную жертвенность, за невероятную преданность и любовь, готовность сострадать и верность до конца. Мироносец, вот им возвращается вознаграждением Божиим, вот именно первые они свидетельствуют о его воскресении. И, тем не менее, их состояние еще ветхое. То есть, еще не только несовершенное, но вот такое обычное человеческое. И это идет еще от того, что батюшка вот подмечает, что встреча с исключительной мерой благодати, которая им дается в этой вести о воскресении Христовом. Трепет и ужас. Состояние обязательное.
Батюшка, мы говорили чуть выше о том, что все равно вот эта немощь человеческая, она присутствует, опять же, человекоугодие ведь присутствует тоже в этом. Что подумают люди, что скажут. А вот параллельно возникает такой эпизод из Евангелия, известнейший о том, как беседа самарянки у колодца со Христом. Ведь когда ей открылась живая вода вечной жизни, то, о чем говорил Христос, ведь она, бросив кувшин, помчалась, не будучи иудейкой, в свое племя, и стала, и не думая о том, кто будет думать, сошла она с ума, и что ей взбрело в голову, она начала, очевидно, кричать и оглашать, что Мессия пришел, что она его видела. То есть там уже такой сильный переворот был, что люди даже пошли за ней, чтобы посмотреть на этого человека, чтобы увидеть, ей поверили. А здесь вообще очень все так гораздо значительнее, и в то же время одновременно присутствуют и вот эти высочайшие дары Божии, и еще вот неготовность в некотором смысле и немощь человеческая до схождения Святого Духа, она даже, вот как вы сказали, на избранных все равно она присутствует. Они еще думают о том, а как воспримут, а что скажут. Надо еще ведь тоже учитывать ситуацию, что ведь тогда это было смертельно опасно уже вот в их случае.
Ваше сравнение поведения мироносец у гроба Господня и поведение самарянки, оно действительно очень интересное, потому что выводит нас на мысль, вот, которую, собственно, и подчеркивает отец Понтий, что именно богатство благости стало причиной проявления их немощи. Оно было невместимо их еще не обновленным таким состоянием души, вообще состоянием всего естества. Вот, поэтому мы часто замечаем, что, вот, например, во святых местах или рядом с высокодуховными или святыми людьми человек проявляется, вот как бы ему не хотелось себя скрыть, какие-то свои немощи, что-то так вот утаить, он вот как на ладони, он совершенно явен, так сказать, налицо, слишком налицо. всей его немощи, потому что вот этот свет, он высвечивает все серое даже, не то что там черное в душе, но даже все вот это серое, оно становится таким, ранее было вроде бы незаметным, а теперь такое как бы пятно на душе, и это налицо. Это очень часто бывает, и поэтому тот факт, что батюшка вот так поистине с сознанием человеческого естества, природы, действительно, как инженер человеческих душ, так теперь это принято говорить, хотя очень не хочется в отношении батюшки, это, казалось бы, не совсем применимо, потому что он не столько исследует, сколько вот любит и раскрывает это для того, чтобы его паства жила живой верой, чтобы его сестры общины преодолевали вот эти немощи, чтобы они внутренне были готовы к такого рода вот совершенно неожиданным, потрясающим душу порой вот событиям. И поэтому, конечно, это сравнение, оно напрашивается вроде бы, да, с варянкой, но, с другой стороны, я бы не стал умалять их меру, именно потому что они сверхизбранницы, скажем так, от Господа, и они эту немощь, тем не менее, фактически они ее и преодолели. Они все-таки как-то так убоялись, но они побежали. Движение души уже было, они послушались того, что сказал ангел. Вот идите, возвестите ученикам. Они рассказали в конечном счете. То есть это все оказалось для них преодолимым, потому что как только действительно после такого потрясения они пришли в себя, опять же для них Христос был всем. И они не могли об этом не свидетельствовать.
Конечно, избранницы, конечно, лучшие из лучших. И мало того, вот они рисковали ведь в это время уже жизнью. Это уже не просто было там мнительность или там действительно просто кто-то что-то подумал. В это время они конкретно рисковали жизнью, будучи последователями Христа. То есть фактически все равно они уже были исповедницами по тому времени.
Да, для них это было знакомо, потому что они рисковали жизнью и при жизни Господа земной, и при страданиях Его они рисковали жизнью. И сейчас тоже они идут ко гробу, где римская стража. О чем речь? Это действительно кажется даже некоторым поистине безумием, где логика их поведения. Но они не могли быть нигде, кроме гроба Господня, потому что там любимый Господь, там их все, там их жизнь. Тут уже объяснения никакие не нужны. И дальше продолжает батюшка, уже фактически через два стиха мы читаем фрагмент из Евангелия. «Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». И вот батюшка комментирует. «Так необычно была весть о воскресении из мертвых, ибо дух еще был плотен». И дальше совершенно потрясающие слова отца Понтия. «Не рожден свыше, не воскрес из мертвых». То есть их дух не воскрес из мертвых. Вот причина неверия. То есть прежде того, чтобы человек всем существом и поверил, и свидетельствовал о воскресении из мертвых Господа Иисуса Христа, нужно, чтобы его собственный дух воскрес из мертвых. То есть его дух еще мертв. Как же это удивительно. То есть ученики вроде бы любовью собрались вместе, они же разбежались, они испугались, и теперь они снова вместе, да, там за закрытыми дверями, и тем не менее они не знают ничего, кроме своей братской общности о Господе, и только о Нем они могут думать, только им они могут жить. Казалось бы, а Дух еще не воскрес. То есть это дело не только человеческого какого-то произволения, одного желания, а это перерождение. И вот поэтому батюшка и говорит, не рожден свыше. Это действительно, что такое рождение свыше? Вот у нас есть такое таинство крещения, рождение свыше. А что это такое таинство крещения? Это участие в смерти и погребении, и сошествии в ад Господа и в Его воскресении. Поэтому вот погружение в купель троекратное, оно об этом свидетельствует. И человек восстает действительно новым человеком. Ему нужно обновиться, родиться свыше. Это дело Божие, а Бог это совершает тогда, когда иной раз человек и как бы об этом вроде бы и не помышляет. Это совершается таинственно самим Богом. Перерождение. Рождение свыше. И люди вообще об этом не думали, не понимали. И Господь в беседе с Никодимом так и сказал: «Ты учитель Израилев, а этого ли не знаешь о рождении свыше?» Вот это состояние, это новое состояние человеческой природы. Она должна воскреснуть из мертвых. Тогда она способна воспринимать тайну воскресения Христова.
А батюшка, еще ведь очень такой важный момент, ведь для нас очень много таинственного и непонятного и неразрешимого на земле. Вот для многих часто остается таким вопросом, когда Господь говорит к своим ученикам: если я не вознесусь к Отцу Своему Небесному, ну, своими словами, если повторять, то не сойдет Дух Утешитель. Для обычного человека и любого это не очень понятно, какая в этом взаимосвязь, потому что это тайны Божии. Но вот потому, как себя вели ближайшие ученики, избранники до сошествия Святаго Духа, которые слышали много, что Он говорил, Он предупреждал и говорил о том, что Он будет убит и что Он воскреснет, и это не усваивалось душой в полноте и даже не в полноте. И какими они стали после сошествия Святаго Духа, какие они совершали деяния, вот, ну, в деяниях апостолов мы знаем, которые были равны тому, что делал Господь на земле. То есть они уподобились своему учителю. Вот это дает хоть какой-то, ну, такой ключ пониманию такому, что значит действие Святаго Духа, потому что так мы охватить этого не можем. Мы не понимаем эти взаимосвязи, и нам и не надо, наверное, ну, это невозможно просто. Но вот такие нюансы, они очень важны. И у отца Понтия вот такие акценты делаются на очень важных вот этих самых духовных нюансах.
Теперь обрати внимание, чем завершает батюшка толкование этого стиха. «Жестокосердие или жестокость сердца их заключалась в том, что, видевших Христа воскресшим, они знали как людей, заслуживающих совершенного доверия, и любили их, как живших общую с ними жизнью, и разделявших их скорби, но сердце их не отозвалось на голос сердца у тех». Потрясающе. То есть общность христиан, вот батюшка дает своей общине удивительную такую установку на то, чтобы совершенно доверять, на то, чтобы, если ты знаешь этого человека, ты вместе с ним столько времени живешь, ты столько с ним вместе уже разделил, и скорбей, и радостей, все было общее. Нет никакого основания подозревать, вносить вот этот дух подозрительности в эти, на самом деле, высокие христианские отношения. Почему? Святитель Григорий Богослов говорит: «Святая душа доверчива». То есть, действительно, вот как вы сказали, до сошествия Святого Духа их душа еще была, ну, не святая. Она была возвышенная, она многими прекрасными качествами отличалась от душ таких обычных людей, но вот это несовершенство, когда речь идет о соприкосновении с величайшей святыней, с величайшей тайной, с величайшим чудом, которое превосходит все чудеса на земле, то, безусловно, вот это несовершенство, оно как раз и проявляясь, оно показало, насколько еще им далеко до того состояния, когда они поистине пройдут всю Вселенную и обратят ко Христу практически целый мир.
Переходим к последней схоле на Евангелие от Марка, 16 глава.
16 глава, 15 стих. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И батюшка задается вопросом: Почему такая строгость к тем, кто не будет веровать? Казалось бы, да, вот Господь явил величайшую милость. И многие так вот подчас и воспринимают. Ну вот теперь все, Христос воскрес, и вот мы, в общем-то, имеем абсолютную надежду на преображение, на изменение. Но сколько же еще требуется от нас, чтобы и постигнуть эту тайну, и приобщиться ей, и сколько еще требуется от нас, чтобы поистине измениться, чтобы устроить свое сердце так, чтобы оно действительно соответствовало Духу Царствия Божия. И вот батюшка объясняет, потому что со времени сошествия Святого Духа на апостолов такова сила действия Его в мире на сердца людей, что довольно лишь явление истины или проповеди о ней, и тотчас, пишет батюшка, душа и сердце отзываются на нее и воспринимают. Если же сего не бывает, то значит, они так ожесточились во зле, что стали враждебны добру. Вот потрясающее объяснение. Почему вот мир, казалось бы, совершенно очевидных вещей не воспринимает, и очевидной логики, и исторических свидетельств о чудесах, о совершенно исключительных событиях, свидетельствах, которые исходят от людей, но никак ни в чем так вот не заинтересованных, людей абсолютно объективных, которые многократно доказывали свою честность. И что же? Мир остается невосприимчивым к этим истинам. Почему? Потому что враждебен добру. Добро для этого мира, для многих людей, не является желанным. Оно является обличением их собственного совсем уж недоброго состояния. И гордый человек слишком этого не хочет. Для него центр внимания он сам, и поэтому вот этот позор, который неизбежно возникает, когда обличаются его недостатки, немощи, грехи, вот он готов какие угодно усилия употребить, чтобы только этого не было. И ему уже и истина не нужна, и вообще ничего не нужно. Никакого света он терпеть в такой ситуации не может. «Посему справедливо, — заканчивает свою мысль отец Понтий, — и будут осуждены». То есть эта мысль батюшки, надо сказать, часто встречается и в его дневнике, и в схолиях, вообще во всем его наследии. Мы замечаем, что он подчеркивает вот это традиционное церковное понимание о божественной справедливости. Вот в последнее время умножились такие теории, что вот не говорить о Боге как о справедливом, что Он только любовь. И, следовательно, делают вывод, понимая любовь по-человечески, делают вывод о Его беспредельном во всех абсолютно ситуациях. Независимо от того, о чем свидетельствует правда, Он беспредельно снисходителен. И раз так, то возникает и теория о том, что как может существовать вообще ад и так далее, все эти известные теории, они и в древности были, вот, и сейчас это, надо сказать, их число умножилось. Но батюшка стоит твердо на общецерковной позиции. Да, действительно, правда Божия, она была удовлетворена жертвой Христовой. И правда Божия – это не слова, это важнейшая сторона вообще явления Бога в мире. И вне правды Божией рассматривать все тайны Евангелия просто никак невозможно. Поэтому справедливость осуждения – это проявление и правды Божией, и на самом деле подлинное проявление божественной любви. Потому что сам человек просто не способен воспринимать божественную благодать, и она его жжет, и она его мучает, хотя она была готова его изменить, но он сам этого не захотел.
Ну, как вот говорили тоже наши подвижники, святые люди, о том, что если поместить грешника в рай, он будет страдать, и он не сможет там находиться в силу вот уже свойств своей собственной души. И справедливость Божия – это несправедливость человеческая. Опять же, если вот такое представление о том, что такое сладкое, которое размывает границы дозволенного, границы греха, все простится, Господь есть любовь. Это все понятно, что Господь есть любовь, но тем не менее ограничители всегда были, и они всегда ставились, начиная еще с Ветхого Завета. А что уж говорить про Новый? Поэтому все равно духовная работа должна вестись до самого последнего вздоха каждого человека. Это касалось и апостолов, уж кто-кто, а они избранники Божии. И это замечали все святые, и это мы находим в духовном наследии подвижника начала XX века, протоиерея Понтия Рупышева, вот над чьими схолиями к Евангелию от Марка мы сегодня размышляли. Спасибо вам большое, отец Илья.
Благодарю за вот такой действительно интересный диалог, особенно в части воспоминания о жене Самарянке. Очень рад, что мы действительно вот уясняем батюшкины схолии и действительно в контексте его наследия имеем возможность как-то углубиться и в само Евангелие, и в те выводы, которые так необходимы для нас в этом смысле.
Спасибо, батюшка. Ждем дальше наших дальнейших встреч и записей. Мы будем говорить о следующих Евангелиях. Всего вам доброго. Вы прослушали беседу о духовном наследии подвижника начала XX века Понтия Рупышева с настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Горетово протоиереем Ильёй Шапиро. Речь шла о схолиях к 16 главе Евангелия от Марка. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Не является ли время гонений более благоприятным для церкви, чем сотрудничество с властью? Ну, Иоанн Златоуст говорил, что худшее из гонений – это отсутствие гонений для церкви. Худшее из гонений. К сожалению, да, это не только мы, это кто угодно. Дайте вы нам побольше, кому угодно, дайте побольше свободы, и мы начинаем разваливаться. Посмотрите, ребенок, говорят, безотцовщина. Смотрите, мама ничего не может, мягкая, ах, сыночек мой, что-нибудь. И смотрим, он делает все, что угодно. Почему? Нет ремня, нет крепкого слова. Вообще нет, так сказать, того, что очень хорошо сказано, как у апостола, удерживающего нет. Мы, к сожалению, не можем часто пользоваться своей свободой. Просто не можем. Мы начинаем разваливаться, мы начинаем переступать даже то, что нам нужно. Дай нам побольше денег, мы начинаем чем заниматься? Хрустальными иконостасами. Я прочитал, в одном храме сделали, восстановили хрустальный иконостас. И вот подумайте, интересно, с церковной точки зрения, что это значит? Зачем это и для чего это? Я понимаю мирских людей. Это богатому человеку, которому некуда делать деньги. То он приходит, слушайте, знаете что, я, пожалуй, построю порт в Филиппинах. Филиппинах, ну да, там, кажется, больше будет доход, чем здесь. Миллиарды у людей. Он просто не знает, куда девать. Ну, ему игрушечку надо сделать. Давайте хрустальный, сделай иконостас. Как должен реагировать на это? Голубчик, неужели нет средств, если ты хочешь помочь церкви? Помочь ей. Для того, чтобы направить это на лучшие нужды. Выпусти ты аву Дорофея и продавай его по 10 рублей за экземпляр. Слышите? 10 рублей. Не 50, не 70, а 10. Чтобы каждый православный верующий мог купить. Издай миллионным тиражом, чтобы вся Россия имела. Вот тебе будет честь и хвала. А твой хрустальный иконостас – это позор для церкви. Так что, видите ли, какие дела? Что мы, к сожалению, не можем, обращаем внимание совсем не туда. Митрополит Филарет, святитель Филарет Дроздов, с недоумением писал, зачем же ставит храмы там, где они совсем не нужны, где уже достаточно храмов. Он с недоумением пишет. Как строили храмы, знаете, часто? Ах, он построил колокольню 50 метров, я поставлю 60 метров. Замечательно. Он поставил на 2000 храм, я поставлю на 5000 храм. Прекрасно. Ай-яй-яй. Где тут церковь, скажите? Где тут Бог? Самое жалкое – тщеславие. И больше ничего. Не дай Бог нам заразиться этими вещами. Золотыми куполами, огромными колоколами. Люди часто зарплаты не получают. Есть нечего, а мы золотом покрываем. Даже совестно это делать. Строить там и то, что не нужно. Наша цель одна. Одна цель, чтобы люди имели возможность молиться, имели возможность получить знания о христианстве, имели возможность посещать богослужения. Для этого церкви наши должны быть скромными, чистыми, скромными. Когда же начинается роскошь, то знайте, это отступление от церкви. Роскошь и церковь несоединимы между собой. Это нам показал сам Христос. Он бы мог родиться кем угодно. Царем вселенной. Он родился почти нищим. И всю жизнь был таковым. Вот, поэтому я затрудняюсь сказать, это не нам судить, что время гонений более благоприятно или менее благоприятно. Потому что нам сейчас легко рассуждать, пока мы находимся в тепле, в светле, сыто и так далее. А когда бы нас вот тут рядом, знаете, есть здание там, туда бы отвели бы в подвальчик, да, и запустили бы иголочки под ноготки бы, тогда, может быть, мы бы более объективно бы судили о том, что более благоприятно. Да будет это воле Божией. Мы должны в любое время делать свое дело, поступать так, о чем сказал апостол Павел. Могу жить в скудости, могу жить и в изобилии. И скажу вам, жить в изобилии, увы, труднее, чем даже в скудости. Человек с ума сходить начинает. Очень часто. Немногие могут удержаться, остаться тем же простым человеком, сохранить себя, остаться на том же уровне. Чуть подними человека, и уже к нему не подступись. Повысь его сан, и что с ним происходит? Князь церкви. Что ж такое? Сословия начинаются целые. Вот беда-то какая. Если бы христианство было бы немножко у нас побольше, то, наверное, отношение было бы лучше. Человек тот, кто не теряет своей человечности, независимо от того, на какой пень его не поставят, повыше или пониже.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу
Литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Алексеевич Бунин. Поруганный спас. Нет, господин, не всяк Бога славит, а Бог себя явит. А когда и за что, одному ему известно. Сколько именитых икон и соборов, сколько мощей по нашей местности. А вот было же так. Заболела смертной болезнью дочка одного нашего купца, девочка, и, Господи, Царица Небесная, чего только этот купец для своего чада не делал, и докторов-то из Москвы выписывал, и молебны самые дорогие служил, и к мощам в Москву к Троице возил, и все наши местные святости подымал. Ничего не помогает. А девочка все свое твердит. Буду здоровой непременно, и исцелюсь, мол, обязательно, только не от этого, от всего, а от поруганного спаса. Но прекрасно, говорит ей отец, мать, верим и надеемся. Только что это за поруганный спас, и где он находится? А это, говорит, я во сне видела. Бог мне такое видение дал. И того лучше, отвечает ей. Но какой же он и где? А вы, говорит, ищите. Везде ходите и ищите. Я и сама не знаю, где он. Знаю только, что поруганный. И в большой хуле и бедности. Брошен куда-то, как попало. И уж давно, еще при царице Василисе. При какой такой царице Василисе? Такой, мол, и царицы никогда не было. Ну, ж этого я ничего не знаю, говорит. Знаю только, что он совсем маленький, в 1/5, и вроде простой дощечки черной, с богохульной надписью, только и всего. Главное то, что надо через всякую силу искать и обязательно найти. И что ж вы думаете, господин? Все чердаки по всем домам и по всем церквам облазили, под всеми крышами и колокольнями ходили, все мусоры голубинные разрыли и нашли же, наконец, того. И нашли это где? Видели часовенку пониже базара? Лет 1000, небось, стоит, гниет, и всякое непотребство в ней бессовестным народом делается. А в ней, в мусоре, и нашли. И как только маленько, значит, обчистили, промыли, протерли и принесли в этот несчастный дом, дали и девочке помолиться хорошенько на него, приложиться к нему и на грудь к себе взять, сразу же девочка заплакала, зарыдала, затряслась от великой радости и на ноги поднялась. Вскочила, бросилась к отцу матери и кричит не своим голосом: «Милые мои родители, я теперь совсем здоровая! Зовите священников, давайте молебен служить!» Это он сам и есть, спас поруганный. Гляньте, что на нем написано. И что ж вы думаете? Ведь и тут правда оказалась. Обернули и прочли. Не годится на него молиться. Годится горшки накрывать. Едем шагом. Извозчик, рассказывая, сидит боком и вертит цигарку, глядя в развернутый кисет. Кончив рассказ, бормочет: «Прости, Господи, мое согрешение, какие слова повторяю!» Летние долгие сумерки, Ростов великий давно спит. Вдали все еще брежет свет зари, но город давно пуст, безлюден. Один караульщик с колотушкой в руке медленно бредет по длинной пыльной улице. Тепло, тихо, грустно. И несказанно прекрасно очертания церквей над сумраком земли и на чуть зеленоватом, далеком, закатном небе.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.